Приветствую вас, братья и сестры, все гости нашей церкви. Скоро в нашей церкви будет крещение. И я вот иногда вспоминаю тоже свой день крещения. Вспоминаю те пожелания, которые высказывались мне в этот день. И вот особенно мне как-то вспоминается пожелание одного брата, пожилого уже, наверное, его многие здесь знают, кто постарше, Георгий Михайлович Евтухович. Такой брат был, и вот он мне пожелал из Библии: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Это цитата из 2 главы Откровения. Мне в то время было 15 лет, и, конечно, мне было сложно понять, что означают эти слова, глубину этих слов. Знал, что некоторые братья в церкви переживали гонения, что некоторых там в тюрьмы садили. Я слышал, как в церкви молятся о каких-то проблемах серьезных, о здоровье, о каких-то исцелении от серьезных каких-то заболеваний. Но мне почему-то казалось подсознательно, что все это должно пройти мимо меня. Такого не должно со мной случиться. Я искренне удивлялся, что люди могут принять крещение, а потом, например, не читать каждый день Библию. Ну как такое возможно? Разве есть такие христиане? Или там не молиться каждый день? Или меньше, чем два раза в неделю ходить в церковь? Ну как такое может быть? Мне это было удивительно. Я читал историю из Ветхого Завета, историю Давида, как вот он согрешил. Но мне казалось, что сегодня такое невозможно в церкви. Такого греха не может быть. Серьезных грехов таких не может быть, тем более в моей жизни. Вот этот брат Георгий Михайлович прожил почти всю свою жизнь в вере со Христом, и он понимал, как это сложно пронести свою веру через всю жизнь и сохранить ее. И вот сегодня я хотел бы продолжить изучение послания к филиппийцам. Мы будем читать начало 4 главы. Вот мне кажется, что вся 4 глава посвящена теме сохранения веры. Как устоять в вере, как сохранить ее и пронести до конца. И сегодня вот мы поговорим о трех условиях сохранения веры. В этой главе говорится больше о сохранении веры, чем мы сегодня успеем пройти, но в следующих проповедях, я думаю, что мы поговорим и об остальном. Сегодня мы прочитаем первые четыре стиха. 4 глава послания филиппийцам, первые четыре стиха. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой. Стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь». Как обычно, слово «итак» вот в первом стихе связывает нас с предыдущим контекстом. Апостол Павел в этих стихах призывает нас стоять в вере в свете того, что он говорил до этого. Как можно не заботиться о своем духовном состоянии, не заботиться о своей вере, не проявлять любовь к ближним, не бороться со своими грехами, если ты видишь перед собой жертву Иисуса Христа, о которой говорится во второй главе. Когда ты видишь перед собой примеры верных христиан, которые пронесли свою веру через всю свою жизнь, и эти примеры мы находим в этом послании, как можно не бороться со грехом, если ты понимаешь его пагубное последствие, если ты понимаешь, что такое отступничество, и об этом предупреждает апостол Павел в конце 3 главы. Павел настолько хорошо все это понимает, настолько хорошо все это видит, и жертву Христа, и примеры других христиан, и опасности отступления от Бога, что его просто переполняет забота о духовном состоянии не только своем, не только о своей вере, но и о вере окружающих людей. Посмотрите, как он пишет в 1 стихе. «Братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте также в Господе, возлюбленные, умоляю Еводию, умоляю Синтихию». Один знакомый брат вот, всегда начинал любой разговор с вопроса: «Брат, а ты стоишь в вере?» Или там: «Сестра, ты стоишь в вере?» И вот он не переходил ни на какие другие темы до того, как он или она не ответит на этот вопрос. И причем это он не формально так делал, а действительно искренне чувствовалась забота. Вот как у апостола Павла здесь. «Стойте в вере, возлюбленные». Чувствуется его забота, как ему важно, чтобы эти люди сохраняли свою веру. И действительно, по большому счету, вот этот вопрос является самым важным. Согласитесь, самое важное, стою ли я в вере или нет. Этот вопрос самый важный как по отношению ко мне, так по отношению ко всем остальным. Мы можем задавать сотни других вопросов. Мы можем задавать вопрос: а как там твоя работа, или как твоя семья, как твоя машина поживает? Но если мы не зададим вопрос, а как твоя вера, стоишь ли ты в вере, то мы не получим самой важной информации о человеке, мы не будем знать самого важного. Готовы ли мы, братья и сестры, задавать ежедневно себе самим вот этот вопрос? И я в этой проповеди выделил это как вот первое условие сохранения нашей веры, поддержания нашей веры. Задаем ли мы себе этот вопрос? Верю ли я? Стою ли я твердо в вере? Апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, 13 главе, 5 стихе пишет такие слова: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте». Братья и сестры, испытываем ли мы себя, исследуем ли мы себя, задаем ли мы себе вопросы о нашем духовном состоянии, что у нас происходит в жизни нашей, есть ли у нас какие-то перемены к лучшему или наоборот у нас какая-то деградация и духовный упадок. Нам нужно это делать, если мы хотим устоять в своей вере. Задаем ли мы такие вопросы друг другу? Есть ли люди, которые задают нам эти вопросы? Брат, а вот как у тебя обстоят дела с твоей молитвенной жизнью? Какие места из Библии ты сейчас изучаешь? О чем из Писания ты размышляешь? А может быть, есть какие-то грехи, с которыми ты борешься, и, может быть, тебе нужна поддержка, молитва, может быть, нужна тебе других братьев и сестер. Я не говорю, что мы должны ко всем подходить с такими вопросами, там, распытывать, лезть в душу, но есть ли, по крайней мере, несколько человек, которые задают такие вопросы тебе и которым ты задаешь такие вопросы? С которыми ты говоришь не просто там о политике, о погоде, о спорте, ну, на такие нейтральные темы, но никогда не затрагиваешь вот эти основные вопросы. Стоишь ли ты в вере? К сожалению, так получается часто, что вот как-то нам неудобно поднимать эти вопросы, поэтому мы готовы болтать там часами на какие-то неважные темы с точки зрения Бога, а самым важным мы не упоминаем. И вот это является первым условием устояния и сохранения нашей веры. Второе, о чем говорит апостол Павел, 2 и 3 стих. Апостол Павел здесь призывает Еводию и Синтихию мыслить тоже о Господе. Вот мыслить тоже о Господе, может быть, более понятно быть единомысленными, то есть иметь одинаковые мысли. Мы не знаем точно, в чем было несогласие между этими сестрами, Еводия, Синтихия, женщина. Вот. Мы не знаем конкретно, вот в чем причина была разногласий, но, скорее всего, она не была связана с какими-то основными моментами христианского учения и, может быть, аморальным каким-то поведением. Потому что апостол Павел в этом отрывке говорит, что их имена записаны в книге жизни, то есть они являются истинными христианками, они имеют духовное возрождение, он не ставит это под сомнение. И более того, они являются сотрудницами апостола Павла. То есть это люди, которые были в авангарде евангельского служения, которые были на передовой, и для многих людей они являлись примером, они являлись образцом. И, скорее всего, несогласие было на почве каких-то отличий во взглядах на какие-то второстепенные вопросы учения. В чем-то они были несогласны, и вот это несогласие постепенно переросло в серьезный конфликт, который угрожал не только их духовному состоянию, не только их вере, но и единству всей церкви. И поэтому апостол Павел не просто просит, он умоляет Еводию и Синтихию быть единомысленными. То есть он готов чуть ли не на колени стать перед ними и умолять, чтобы они сохраняли единомыслие. Кстати, в первом послании к Коринфянам, по-моему, в первой главе, апостол Павел тоже вот использует это слово «умоляю вас сохранять единство». Для него это настолько важно, что он буквально готов встать на колени и просить, чтобы не было этих разделений, не было этих разногласий. К сожалению, я вот в своей жизни сталкивался неоднократно вот с такими ситуациями, когда христиане соглашаются по всем основным моментам христианского учения. Разделяют вроде бы евангельские ценности, но из-за несогласия по второстепенным каким-то вопросам они становятся чуть ли не врагами, чуть ли не вражда происходит вот из-за того, что по каким-то второстепенным вопросам у них нет единомыслия. Ну, например, там придет Христос до тысячелетнего царства или после тысячелетнего царства, или вообще не будет тысячелетнего царства, а сразу Христос придет, или Христос умер за весь мир или за церковь, или какие переводы Библии читать, только синодальный, или можно современные какие-то переводы читать, или вопрос музыки, а какой музыкой можно пользоваться в церкви, можно прославлять Бога и так далее. Я вот для себя отметил, что многие христиане никогда не проявляют вот так свою греховную природу, жесткость, упрямство, эгоизм, гордыню, чем вот когда начинают спорить на эти темы. Идет в ход все, кричат друг на друга, перебивают, искажают факты, Библию вырывают там из контекста, оскорбляют и унижают. Ужасно это все выглядит. И естественно, что результатом вот таких споров, таких разговоров является то, что у людей возрастает гордыня и получается разделение. Христиане начинают делиться между собой. И теперь понятно, почему апостол Павел умоляет избегать этого. Чуть ли не на колени становится. Такого не должно быть. Потому что это подрывает нашу веру. Если такое будет, то мы не сохраним нашу веру, мы не принесем ее. Если вот у нас есть склонность к таким разделениям и любовь к таким спорам. Что же нам делать? Вот как нам, что это значит быть единомысленными? С одной стороны, мне кажется, это значит, что действительно у нас должны быть одни и те же мысли. По крайней мере, мы должны стараться иметь согласие не только по первостепенным вопросам, но и по второстепенным. То есть мы должны обсуждать друг с другом то, в чем мы, может быть, не согласны. Мы не должны избегать этих вопросов. Павел не призывает нас к единству, когда мы просто притворяемся, что у нас нет никаких разногласий ни по каким вопросам. Мы должны учиться обсуждать, и для того, чтобы приходить к какому-то согласию, нам нужно учиться слушать друг друга, нам нужно учиться изучать Библию и правильно ее толковать, нам нужно учиться контролировать свои эмоции, не позволять своему гневу, раздражению прорываться так, что мы не способны просто слышать мнение других людей. Нам нужно учиться признавать свои ошибки. И я уверен, что если бы вот мы так делали, если бы мы так себя вели, то многих разногласий у нас бы не было. Мы бы многие разногласия, которые есть, преодолели бы. Но тем не менее, пока мы на этой земле, не будет такого, что у нас вот полностью одинаковые мысли, нет никаких разногласий. Мы должны к этому стремиться, но все равно даже в одной церкви будут разные мнения по каким-то второстепенным вопросам. Означает ли это, что у нас не может быть единства или единомыслия? Мне кажется, что не означает. Мне кажется, что когда апостол Павел говорит о единомыслии в этом отрывке, то в первую очередь он имеет в виду понимание христиан, истинно возрожденных, которые разделяют основные моменты христианского учения, основные вопросы евангельской веры, понимание этих христиан, что они движутся в одном направлении, что они идут в одном генеральном направлении. И чувство глубокой удовлетворенности от общения с такими людьми, которые разделяют основное в христианском учении с тобой. Братья и сестры, нам нужно больше внимания уделять первостепенным вопросам, когда мы собираемся, вместо того, чтобы сразу же переходить на второстепенное, где у нас, может быть, есть несогласие, как часто так бывает, собираются там братья, и сразу начинается разговор на одну какую-то заданную любимую тему. И все уже настолько натренировались в этом, что получается как карате такое. Нам нужно учиться в первую очередь говорить о том, что нас объединяет. Нас объединяет намного больше, чем то, что нас разъединяет. Нам нужно ценить это, нам нужно радоваться, что есть, оказывается, такие люди, которые разделяют вот эти наши ценности. Потому что, к сожалению, большинство тех, кто называют себя христианами, вот даже в Беларуси нашей, не разделяют с нами, с евангельскими христианами, основные моменты христианского учения. Нам нужно радоваться, что есть те люди, с которыми мы имеем в этом согласие. И если мы будем это ценить, если мы будем вместе восхищаться Евангелием, говорить о плане спасения Бога и славить Его за это, тогда мы почувствуем себя действительно членами одного тела. Мы почувствуем, что мы родственные, мы родные друг другу. И это даст нам способность обсуждать и другие темы, даст нам способность находить общий язык и по тем вопросам, в которых у нас, может быть, были какие-то разногласия. И это поможет нам сохранить нашу веру и сохранить наше единство. Это второе. И третье. Апостол Павел пишет об этом в 4 стихе. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Третье условие сохранения веры – это радость. Радость Господи. Я как-то вот думал, размышлял над тем, какое место радость занимает в христианской жизни и в христианском учении. И вот мне долгое время казалось, что радость – это ну, что-то такое приятное, но не основное, не главное в христианской жизни. То есть она может быть, ну, а может и не быть. Это как все равно десерт. Ну, может быть, и это хорошо, это приятно. Но самое важное, чтобы там было первое, второе, да? Настоящее мясо христианства – это там святость, вера, надежда, любовь, но радость – это как такой бонус, придаток. Вот. Но несколько лет назад я поменял свое мнение на этот счет. Возможно, под воздействием книг, проповедей Джона Пайпера. Есть вот такой христианский богослов. Советую читать его, слушать. И он отмечает, что в Библии, в Новом Завете, в Ветхом Завете очень много говорится про радость. Действительно, если вы посмотрите вот эту тему радость, проследите, сколько в Библии говорится о радости. Причем о радости говорится как не как о каком-то второстепенном благословении, а о радости говорится как об источнике нашей духовной жизни. О радости говорится как об одной из целей нашей духовной жизни. То есть в большой степени на радости держится наша духовная жизнь. Настолько важная эта тема. Хотел бы прочитать несколько отрывков. Первый отрывок Евангелия от Матфея 13:44. Такая короткая притча Иисуса Христа. Матфея 13:44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Человек может действительно покаяться и принять Евангелие, только если он понимает истинную ценность Евангелия. И это понимание вызывает в нем такую радость неудержимую, что он готов отказаться от всего, что доставляет ему какую-то греховную радость и наслаждение. Он готов променять это на Евангелие. Он продает все и покупает это поле, где находится вот эта драгоценная жемчужина. Радость ведет людей ко спасению. Псалом 118-й. Большой такой псалом, недавно изучали его в среду, 162 стих, даже сложно найти. Автор пишет: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль, радуюсь я Слову Твоему». Весь псалом, вот этот, с помощью разных метафор, разных образов, показывает радость человека, возрожденного и спасенного от исполнения закона. То есть исполнение закона для него – это не просто какое-то механическое формальное действие. Он знает, что он должен исполнять закон, и поэтому он его исполняет. Нет, он радуется, он наслаждается, он описывает Божие Слово в других местах, как мед, что-то такое сладкое, от чего он получает величайшее наслаждение. И так должно быть с каждым возрожденным христианином. Это вернейший признак духовного возрождения, когда у человека появляется радость от чтения Божьего Слова, от изучения Божьего Слова и от исполнения Божьего Слова. Радость – это признак духовного возрождения. Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 и 12 стихи. Матфея, 5 глава, 11 и 12 стихи. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Радуйтесь и веселитесь, говорит здесь Иисус, когда вас гонят, потому что велика ваша награда на небесах. И тоже вот похожее место, послание к евреям, 10 глава, 34 стих. «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Радость от мысли о награде на небе – это то, что дает нам сил жить христианской жизнью. Это то, что дает нам сил преодолевать испытания, что дает нам сил вот терпеть, когда нас гонят. Вот сегодня в первой проповеди об этом много говорилось. Даже вот не такая стойкая, знаете, стоицизм такой, когда мы вот, сжав зубы, просто терпим и терпим. У нас должна быть радость для того, чтобы мы сохранили веру в испытаниях, в гонениях. У нас должна быть внутренняя радость. 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Ну, более точный перевод – «радостно дающего любит Бог». «Радостно дающего любит Бог». То есть для Бога не имеет значения, сколько мы жертвуем, сколько мы там кладем денег или сколько времени мы уделяем на служение. Для Бога имеет значение то, что в нашем сердце происходит. Есть ли в нашем сердце радость, когда мы это делаем? Либо мы это делаем под принуждением, нехотя, без желания, без радости. Для Бога имеет значение в нашем служении, имеем ли мы радость или нет. Это имеет определяющее значение. Апостол Павел в послании к филиппийцам слово «радость» и однокоренные слова использует 16 раз. И вообще радость – это одна из главных тем этого послания. В 4 стихе очень он так экспрессивно призывает нас к радости. Он говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще раз говорю: «Радуйтесь». То есть он еще раз подчеркивает: «Радуйтесь». Братья и сестры, это не просто призыв. Это не просто его рекомендация и пожелание. Это заповедь. Это мы должны исполнять. Мы должны радоваться. Если мы не радуемся, то мы нарушаем заповедь. Мы грешим. Если радости нет в сердце, то получается, что ты грешишь. Эта заповедь дана нам как жизненная необходимость. Потому что без радости мы не сможем сохранить свою веру. Мы не сможем пройти до конца и принести христианскую веру, если у нас нет вот этой внутренней радости, которая не зависит от внешних обстоятельств. Именно о такой радости здесь говорит апостол Павел, не о радости, обусловленной тем, что у нас хорошая такая легкая жизнь, там богатство, хорошее здоровье. Когда у нас нет желания, например, приходить в церковь, когда у нас нет желания и радости от, читать, когда у нас нет радости от чтения Слова Божия, от молитвы, вы знаете, это очень плохой признак. Особенно, если это продолжается долгое время. Да, какое-то время мы можем заставлять себя читать Библию, заставлять себя молиться, заставлять себя приходить в церковь, и мы должны это делать. Но человек так устроен, что ему нужна радость. Ему нужно где-то находить радость. Если он не находит радость в Боге, то рано или поздно он начнет искать ее в чем-то другом. И рано или поздно вот эти поиски приведут его ко греху. Помните Давида? Он после того, как согрешил с Версавией, просит у Бога в молитве, чтобы Бог возвратил ему радость его спасения. «Возврати мне радость спасения моего», – пишет Давид. И вот вопрос, когда Давид потерял эту радость? Мне кажется, что он потерял эту радость не после того, как он согрешил, а до того, как он согрешил. Причем задолго, возможно, до того, как он согрешил. И постепенно вот эта неудовлетворенность в Боге, то, что он не находил радости, вылилось в то, что он где-то на стороне начал искать эту радость. И в конце концов ее нашел и согрешил. И Давид просит о том, чтобы Бог возвратил ему радость спасения. И я думаю, что это он просит не просто для того, чтобы ну, вот ему так радостно было и хорошо, хотя и это играет свою роль, вот, но он понимает, что он может снова согрешить, он может снова сделать какой-то грех, если у него не будет радости в Боге, если Бог не восстановит вот этот духовный иммунитет, который есть у христиан, которые радуются в Боге. Братья и сестры, давайте мы будем вместе с Давидом просить у Бога восстановить нашу радость спасения, если, может быть, мы ее утеряли. Давайте будем просить у Бога увеличить нашу радость, умножить нашу радость. Давайте мы будем слушать проповеди, читать книги, которые открывают нам глаза на глубины вот той пропасти, из которой Бог нас извлек. Давайте мы будем петь те песни, которые будут показывать нам те высоты, на которые Бог нас вознес благодаря Иисусу Христу. И тогда, если мы будем это делать, у нас будет радость. Наше сердце будет наполнять радость, которая не даст нам упасть, которая даст нам сохранить нашу веру до конца. Дорогие друзья, которые приходят вот в нашу церковь, возможно, еще не приняли крещение, сомневаются, стоит ли это делать. Вот у меня сегодня немножко было такое чувство, что у вас может неправильно сложиться впечатление о христианстве. Ну, немножко, может быть, вы можете не так понять то, что вот сегодня говорилось в церкви. Мы сегодня говорили много о страданиях. Мы говорили сегодня много об испытаниях. И у кого-то может сложиться неправильное представление из этого, что ну, христианская жизнь такая тяжелая, одна морока, вот тянуть этот крест, все плохо, одни страдания. И действительно, в христианстве есть место страданиям. Бог посылает страдания для того, чтобы совершенствовать нашу веру. Но в первую очередь христианство – это радость. Христианство – это великая радость. Радуйтесь всегда в Господе, говорит апостол Павел. И еще раз говорю, радуйтесь. Я думаю, что вот если бы был такой инструмент, которым прибор такой, которым можно было бы измерить количество радости в человеке, и вот если бы вы составили список из 100 самых радостных людей в этом мире, мне кажется, что вот все 100 человек были бы христианами. И мне кажется, что на первом месте в этом списке был бы апостол Павел, который страдал, наверное, больше, чем кто-то из здесь присутствующих когда-то в своей жизни. Он пережил огромное страдание, и он кончил мученической смертью. Но у него была радость, независимая от обстоятельств, великая радость, потому что он смотрел не на временное, он смотрел на вечное, он смотрел не на ту цену, которую он платит за свое послушание, он смотрел на воздаяние, которое он получит от Бога. Пусть Бог благословит нас иметь вот такую радость и сохранить нашу веру до конца. Аминь. Давайте будем молиться.